Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Откройте в своих Библиях Евангелие от Луки, 23 главу. Луки, 23 главу. Думаю, мне нужно объяснить, почему я так назвал эту проповедь. Без сомнения, вы были шокированы, увидев название «Комедия на Голгофе». Это шокирующая мысль. Это неблагоговейная концепция, более того, мысль о Голгофе как о комедии на первый взгляд кажется жестокой и может по праву считаться богохульством. И, конечно же, вы никогда не думали о Голгофе в подобном ключе. Думая о Голгофе, вы обычно думаете о ее ужасах, ее жестокости. Вы не думаете о ней как о комедии и не должны так думать. Я не считаю ее комедией. Но люди, участвующие в действии на Голгофе, превратили ее в комедию. Для них Голгофа была шуткой. Классическое словарное определение слова «комедия» — это смехотворное или нелепое событие. Так определяет словарь Вебстера. Синонимом слова «комедия» может быть сатира, фарс, пародия, бурлеск, или же это можно назвать просто шуткой, очень затянувшейся шуткой. И с точки зрения распинавших Иисуса, все событие было перекручено в извращенную и затянувшуюся шутку. С их точки зрения, это стало комедией, и Иисус был творцом этой шутки. Что это была за шутка? «Сей есть царь иудейский». Смешной для них. Вспомните, Иисус уже был лишен свободы, когда его арестовали, лишен прав, когда его несправедливо обвинили, лишен друзей, когда они его оставили, лишен своего служения. Его раздели до нижнего белья, но этого было недостаточно. Они собирались лишить его жизни, но в процессе хотели, чтобы он уже точно лишился чести и достоинства, которые у него еще оставались. Итак, казнь Иисуса должна была стать большой насмешкой, комической сатирой. Этот царь, Лука очень немногословен касательно распятия, но он многое говорит об отношении находившихся там людей. Презрение, глумление, насмешки, сарказм — все направлено на смешного царя иудейского. Естественно, с Божьей точки зрения, то, что распинающие считали таким парадоксально нелепым и смешным, было чрезвычайно серьезным. Возможно, иудеи ввязались в эту комическую игру, в которой Иисус был целью сарказма и насмешек для того, чтобы смягчить свою вину. А римские солдаты, конечно же, присоединились к этой комической игре, в которой целью был Иисус, возможно, для того, чтобы развеять скуку. И Лука описывает нам эту комедию на Голгофе, насколько неправыми могут быть люди, насколько они могут быть оторваны от реальности. Давайте послушаем, о чем пишет Лука. Евангелие от Луки, 23 глава, 33 стих. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другую по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий, и стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Здесь записаны три устных действия: глумление, насмешки и меткие оскорбления. И они описывают нам отношение толпы и евреев, и римлян. Все они издевались над Иисусом. Здесь есть три высказывания, подкрепляющие намерение этих трех действий, три ехидных, саркастических, издевательских, иронических заявления: «Других спасал, пусть спасет себя самого». «Если ты Сын Божий, спаси себя и нас». «Ты Христос? Правда же? Спаси себя и нас». Все это было сарказмом на тему смехотворного заявления у него над головой. «Се есть царь иудейский». Не только насмешки толпы превращали это в комедию, они очень тщательно ее инициировали. Они вознесли Иисуса на трон, как возносят царя над людьми, только они сделали это на кресте. Они возложили венец ему на голову, но не золотой венец, а терновый, с тернами, вонзающимися ему до крови, которая стекала по его лицу. И затем, продолжая свою дьявольскую комедию, они распяли одного вора справа, а другого слева. Это пародия на царя, у которого справа и слева сидят два главных, наиболее уважаемых придворных, второй и третий человек при дворе. И потому они прибили разбойников по обе стороны этого царя, будто бы они его наиболее почитаемые придворные. И затем они предложили ему шуточное королевское вино, будто бы исполняя свой долг служения нуждам монарха. Все началось не здесь. Он какое-то время уже носил терновый венец и ранее, когда он был в судейском дворе Пилата. Они одели его в шуточные царские одежды и дали ему скипетр, трость, и отдавали ему честь как царю, а затем взяли трость и били его ею по голове, плевали в него, чтобы показать свое презрение к мысли о том, что это царь. Вся эта шутка началась с этого и затем стала набирать обороты, а римляне по-настоящему превратили все в полноценную комическую мелодраму. И все под названием «Се есть царь иудейский». Как смешно! Иудеям было смешно. Павел говорит, что крест был для них камнем преткновения. Им невозможно было представить, что их Мессия, Сын Божий, может быть распят. Для них это было шуткой. Представить его своим царем, своим Мессией, распятый человек, распятый их злейшими врагами, поклоняющимся идолам язычники римляне. Это было бредом для римлян, для которых распятый Бог был безумием. Как говорит Павел в первом послании к Коринфянам в первой главе. Невозможно поверить, он утверждал, что он царь, у него не было армии. Он утверждал, что он царь, у него не было свиты. Он утверждал, что он царь, но у него не было земель. Он заявлял, что он царь, но он никогда не завоевывал. Какая-то шутка. Это просто какая-то шутка. И поэтому они растянули эту шутку и сделали ее пародией. И все стало одной большой насмешкой. И они были настолько жестоки в своей комедии, что бросали саркастические издевательства в лицо распятому Христу. Как мы уже видели в предыдущем отрывке, это время было не для насмешек. Если вы вернетесь к 27 стиху, они следовали за Иисусом по пути к кресту великое множество людей, и между ними женщины, скорбящие и оплакивавшие его. Это были официально нанятые плакальщицы, которые нанимались под таким случаем. Но Иисус, повернувшись к ним, говорит, 28 стих, «Дочери Иерусалимские, не плачьте обо мне, плачьте о себе и о детях ваших». Это не время для того, чтобы смеяться. В действительности это время для плача, и плача не обо мне, а плача о вас, потому что вы отвергли меня, и Бог отверг вас. Вам нужно прийти к Христу с правильным отношением сердца, не нужно расплачиваться вечностью за свой смех. Учитывая жестокость распятия, с самого начала одного распятия должно было бы быть достаточно, без дополнительных оскорблений и превращения этого всего в шутку и без насмешек над ним, висящим в агонии на кресте. Давайте теперь вернемся к 33 стиху. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другую по левую сторону». Нужно ли мне говорить, что Новый Завет чрезвычайно сдержанно описывает распятие Иисуса? Чрезвычайно сдержанно. Три греческих слова. «Там они распяли его». Это все. Все, что написано, это все, что написано в Евангелии от Матфея, это все, что написано в Евангелии от Марка, это все, что написано в Евангелии от Луки, и это все, что написано в Евангелии от Иоанна. Там вообще нет никаких подробностей. Никаких. Ни о молотках, ни о гвоздях, ни о чем физическом вообще. Просто три слова. Там они распяли его. Почему нет дальнейших объяснений того, что это означало? Потому что все читатели того времени, когда был написан Новый Завет, хорошо знали, что такое быть распятым. Распятие было распространенным. Говорят, что около 30 тысяч человек были распяты в Израиле во время Христа. 30 тысяч! Римляне всегда распинали их в общественных местах, вдоль дорог и на холмах, чтобы все могли видеть последствия восстания против Рима. Они хорошо знали, что такое распятие. Его не нужно было объяснять, и автору Библии не нужно было описывать Иисуса и процесс распятия, который он претерпел, потому что он был таким же, как и все остальные. Наверное, мне нужно вам напомнить, что написано: «Там они распяли его и разбойников». Все, что претерпел он, Иисус, претерпели и они. Поэтому по всем параметрам распятие Иисуса Христа не было единичным событием, которое он перенес. Были десятки тысяч людей, которых распинали в древнем мире до тех пор, пока распятие, наконец, не отменили в III или IV веке. Десятки тысяч, если не сотни, были распяты, и так или иначе у всех был похожий опыт. Поэтому Библии не обязательно описывать подробности физических составляющих распятия, так как это не главное, и все были с этим знакомы. Распятие начали применять фактически 500 лет до нашей эры. В VI столетии. Кажется, его изобрели персы. Царь Дарий распял 3000 вавилонян. Это впервые, когда мы читаем об этом. В Великой Греческой империи в городе Тире Александр Македонский распял 2000 граждан в отместку за то, как они к нему отнеслись, и вознес их на крестах вдоль берега всем на обозрение. 100 лет до нашей эры Александр Яннай распял 800 фарисеев и заставил их жен и детей смотреть на процесс распятия. Римляне, пришедшие к власти в 63 году до начала нашей эры, широко использовали распятие как изящное искусство пыток. В 70 году нашей эры, когда римляне завоевали Израиль, разрушили храм и умертвили иудеев, историки говорят, что Титу понадобилось такое множество крестов для евреев, что им не хватало бревен. Распятие было очень распространенным, его не нужно было объяснять, но иудеи не могли постичь, что их мессия может быть распят. Он должен был прийти как завоеватель, а не как покорный. И особенно, что он будет распят, будучи отвергнутым лидерами Израиля и затем казнен язычниками, идолопоклонниками, римлянами. Это не их мессия, это посланник сатаны, который делал свои дела силой сатаны, и умер он обычной смертью, как десятки тысяч других обычных преступников, жалкой шушеры, потому что распятие обычно предназначалось для них. То, что Иисус действительно был царем иудейским, было для них такой невероятной мыслью, что это было полнейшей шуткой. Кстати, шутка продолжалась и после Голгофы. Когда я езжу в Рим, я всегда восхищаюсь, когда мне удается взойти на Палантинский холм, что подле Большого цирка, и посетить то, что раньше было караульней римских солдат. В этой караульне есть древний рисунок граффити ранних веков. Рисунок буквально выцарапан на камне. Тело распятого мужчины с головой осла. Подле распятого человека с головой осла изображен поклоняющийся христианин и надпись «Алексаменос поклоняется своему Богу». Это шутка. Распятый Бог — не более чем поклонение ослу. Христианский апологет Иустин Мученик в своей первой работе, датируемой 152 годом нашей эры, обобщил мнение о Христе, которое разделяли люди в мире. По сути, они считали все шуткой. Они говорят, пишет Иустин, «Наше безумие заключается в том, что мы отвели распятому человеку равное место с неизменным и вечным Богом-творцом. Следовательно, если вы считаете, что распятый человек — это вечный Бог-творец, вы глупец, и все это шутка». Для убийц Иисуса считать, что он чем-то отличается от других распятых, было безумием. По сути, для евреев его распятие окончательно подтверждает тот факт, что он не является Мессией, потому что во Второзаконии, 21 главе, 23 стихе говорится: «Проклят всяк висящий на древе, проклят Богом». Поэтому ко всякому распятому относились с презрением, относились с пренебрежением. Подобное отношение было к самым худшим и самым низшим социальным изгоям, к изгнанникам. И потому, когда они подходили ко Христу, обычно это было с насмешкой, и мысль о том, что Иисус утверждал, что Он, Божий помазанный, Царь, и Мессия была просто смешной, настолько смешной, настолько странной, настолько бредовой и настолько смехотворной, что они превратили всю ситуацию в комическую мелодраму. Для них человек, подобный Христу, заявляющий, что он царь, был лишь доказательством того, что ему следовало находиться в учреждении для умалишенных. Тем не менее, он был царем. И один человек признал это. Посмотрите на 42 стих. Один из двух разбойников, которого заставили участвовать в этой комедии, говорит: «Господи, помяни меня, когда придешь в царствие твое». Он мог видеть сквозь шутку. Он мог видеть сквозь фарс, сквозь пародию, мог видеть истину. На мгновение кажется, что Иисус — князь глупцов. Какое ошибочное заключение! Вернемся к 32 стиху. «Когда они пришли на место, называемое Лобное, мы не знаем, где оно расположено. Есть традиционное место, есть другое, обнаруженное сравнительно недавно, которое некоторые считают Голгофой. Ведутся споры по поводу того, является ли Голгофа одним из этих двух участков или, возможно, каким-то еще. Мы не знаем. В Новом Завете нигде не говорится, что это был холм. Нигде. Но традиционно римляне распинали людей на возвышенных местах, чтобы люди могли их видеть. Они хотели что-то донести, и поэтому традиционно считалось, что это было на возвышенном месте. Место называлось Лобным, возможно, потому что оно по форме изображало или напоминало череп. Это все, что мы знаем. Мы знаем, что по-арамейски место называлось Лобным, по-еврейски Голгофа, на латыни — Кальвария. Некоторые говорят, что место называли Лобным из-за черепов распятых людей, которые валялись вокруг. Я так не считаю. Я не думаю, что евреи потерпели бы место, где повсюду валяются черепа. Но любопытно, что название ассоциируется с жуткой реальностью того, что там происходило — смертью. И там они распяли его. Одна и та же фраза во всех четырех Евангелиях. Очень сдержанная. «Они» означает «римские солдаты». Это можно увидеть в Евангелии от Марка, 15 главе, с 16 по 24 стихи. Фактически Иисуса распяли римские солдаты. В Евангелии от Матфея, 27 главе, 34 стихе говорится, что перед тем, как его распять, они дали ему пить вино, смешанное с желчью. Что это было? Несмотря на всю свою жестокость, в них было немного человеческой чувствительности, достаточной для того, чтобы дать человеку перед распятием легкое успокоительное, наверное, даже и близко не облегчающее муки распятия, но достаточное для того, чтобы прибить распинаемого ко Христу без борьбы. Им не нужно было успокаивать Иисуса, потому что после того, как он попробовал напиток, он отказался пить. Он принял все страдания в полном сознании. Его не нужно было успокаивать для того, чтобы прибить. Он добровольно положил свои руки и ноги на крест. Это все, что мы знаем. Они распяли его. И он отказался от успокоительного. Но он не был распят один. Два разбойника, некоторые считают, что это были подельники Варавы, который был не только убийца, но и мятежник, а восстание не планируют в одиночку. Вараву отпустили потому, что по обычаю на Пасху отпускали одного узника, и они захотели Вараву, а не Иисуса. Возможно, эти двое были заговорщиками вместе с Варавой, планирующими восстание. Писание их называет и злодеями, и разбойниками, поэтому мы точно не знаем. Но всех троих распяли одинаково. Давайте вернемся к 23 главе Евангелия от Луки. Там распяли его и злодеев. Мне кажется, что иногда нам хочется отделить Христа от этой сцены, но этого делать нельзя. Все, что перенес Иисус, перенесли и они. Ко всем троим было одно отношение. Все трое распяты совершенно одинаково, как тысячи других до них и как будут распяты после них. И я знаю, что когда вы читаете «там они распяли его», вы хотите знать больше, и у вас есть право знать больше. Когда люди того времени читали эти слова в оригинале, они понимали, потому что переживали реальность распятия до 4-го столетия нашей эры. Поэтому, возможно, нужно краткое изложение, просто чтобы вы понимали, что происходило. Но я хочу, чтобы вы понимали, что это происходило с тремя людьми, не с одним, и то же самое происходило с тысячами и тысячами других до и будет происходить после. На протяжении многих лет этот вопрос много изучался. было множество людей, которые интересовались распятием Христа с исторической, библейской и даже патологической точки зрения, изучая все, что только можно было из истории других распятий и видов пыток. И даже в более современном мире изучая распятие с медицинской точки зрения. Наверное, самое сжатое и полезное описание появилось 21 марта 1986 года в журнале Американской медицинской ассоциации. Как вы знаете, это престижный журнал. Это конкретное исследование распятия Иисуса Христа было произведено департаментом патологии в клинике Майо в городе Рочестер, штат Миннесота, в замечательном учреждении. Они совместили точное описание четырех Евангелий, достоверные исторические источники и свои знания в области медицины и патологии и написали очень познавательную статью, которую, если хотите, можно прочесть в издании журнала Американской медицинской ассоциации за 21 марта 1986 года. Все исследования включали в себя тот факт, что всех распинаемых избивали перед распятием. Это происходило всегда. Чтобы хлестать жертву с основания шеи до задней стенки колен, использовались кожаные плети с вкраплением кусочков металла и овечьей кости или кости другого животного. Во время истязания руки жертвы были вытянуты и привязаны к столбу. Он был в согнутом положении, его били два воина поочередно. Мы не знаем, следовали ли они иудейскому предписанию не превышать 40 ударов. Мы не знаем, сколько ударов получили эти люди. На это нет никакого намека. Но в результате кость и металл должны были разрывать плоть, нанося глубокие рваные раны подкожным и мышечным тканям. В результате следовала боль, потеря крови и затем шок. Так поступали со всеми троими. Возможно, муки Иисуса были более острыми, потому что написано, что когда они привели его в судилище после избиения, то надели на него багряницу. Скорее всего, это была старая шерстяная одежда, которая только раздражала и усугубляла его открытые раны. Затем они вдавили терновый венец ему в голову, били его палкой по голове и плевали на него. И в какой-то момент они содрали с него одежды, что вновь лишь раздирало и усугубляло его раны. Потом была сильная боль, потеря крови, все это делало кожу гиперчувствительной. Добавьте ко всему недосыпание, голод и жажду. И после всего этого все трое были распяты. Распятие придумали не римляне, но они уже постарались его усовершенствовать. Это была медленная смерть при максимуме мучений. Жертвы несли кресты, возможно, каждый свой крест, привязанный сзади к шее и к плечам, а руки были привязаны к кресту. Иисусу помогли, по всей видимости, потому что он передвигался недостаточно быстро, или, может быть, по другой причине. Поэтому Симона Кириньянина попросили нести его крест, он либо взял его с плеч Иисуса, либо Иисус фактически нес весь крест, а Симон взял его за подножье, которое стучало по булыжникам, потому что Лука пишет, что он нес крест позади его. По прибытию на место распятия им предложили успокоительное, от которого Иисус отказался, затем их бросили на спины, на землю. Затем крест изымался из-под их плеч, и их руки прибивались к перекладине. Римляне использовали гвозди. Археологи нашли останки жертв распятия, датируемые первым столетием и раньше, и найденные гвозди походили на заостренные шипы 5-7 дюймов длиной и квадратным диаметром. Их вбивали не в ладони, а в запястье, чтобы они могли выдержать вес висящего тела. Итак, всех троих, лежащих на спинах на земле, прибивали к перекладине креста этими огромными квадратными шипами, вонзающимися в запястье. Затем пронзенную жертву поднимали и перекладину соединяли с горизонтальной частью. Она называлась подножьем. Затем ноги прибивались, колени сгибались. Ноги прибивались одним гвоздем сквозь одну ногу, положенную одна на другую, чтобы жертва могла подтягиваться, чтобы дышать, вдыхать и выдыхать. Подтягиваясь с помощью давления на запястье или отталкиваясь ногами, жертвы либо оттягивали раны, либо давили на них, раздирая их еще сильнее. Кстати, распятый был настолько согбен, в том числе и в коленях, что в таком положении невозможно было дышать. Солдаты могли в одно мгновение умертвить распятого, перебив его ноги. Когда перебивали ноги и распятый не мог подтягиваться, не имея возможности дышать, он умирал в течение нескольких минут. Для того, чтобы выжить, распятому приходилось отталкиваться и подтягиваться на ранах. В ранах, глазах, ушах и носу роились насекомые. Хищные птицы разрывали открытые участки тела. Никто не выживал после распятия. Чтобы быть уверенным в том, что человек умер, спустя несколько дней или часов после предполагаемой смерти римляне протыкали тело копьем в конкретно определенном месте в районе сердца, и оттуда истекала кровь и вода, так как описывается в Библии, обозначая смерть. Кстати, всех римских солдат обучали человеческой анатомии, чтобы они знали точное место, куда нужно воткнуть копье. Все солдаты были убийцами. Каждая попытка сделать вздох на кресте означала, что распятый должен был подтягиваться вверх вдоль жесткого креста, что в свою очередь раздирало раны, и затем нужно было выдохнуть, разрывая раны в клочья еще больше. Гвозди в запястьях раздавливали и повреждали большой сенсорный двигательный нерв с правой стороны, а когда нерв поврежден и пронзен, непрекращающиеся приступы боли неизбежны. Гвозди в ногах, скорее всего, перебивали малоберцовый нерв, подошвенный нерв, давая тот же самый результат. Итак, жестокая, неумолимая боль оголенных нервов в руках и ногах, тянущая вниз тяжесть тела и мучительная боль разодранной кожи, попытки подтянуться вверх, очень неглубокое дыхание. Вместо обилия воздуха – титанические спазмы, мышечные судороги. Добавьте ко всему обезвоживание, аритмию, застойную сердечную недостаточность, множественные кровоизлияния. Даже сложно себе представить, насколько это все болезненно. Для этого существует слово «мучительно». «Мучительно». В английском языке это наиболее экспрессивное слово «excruciating», описывающее наиболее мучительную боль, происходящую от латинского «excursio», что значит «из креста». Это пережили все трое, но для одного человека это было целью и предназначением его жизни. Это иудеи должны были знать. Вместо доказательства того, что Иисус не является Мессией, его распятие говорило об обратном. Оно как раз и доказывало, что Он – Мессия. Посмотрите на 21-й Псалом. Давайте вернемся на 1000 лет назад в 21-й Псалом, написанный Давидом. В это время никто еще не видел распятия. Его не существовало до 500-го года нашей эры. 13-й стих 21-го Псалма. «Множество тельцов обступили меня, тучные вассанские окружили меня». Что это? Изначально Вассан был землей Амореев. Землей Амореев на восток от Иордана и на запад от горы Ермон, высоко на севере Израиля. Роскошная прекрасная земля. Снега горы Ермон способствовали обилию воды на севере. Это были хорошо орошаемые пастбища. Следовательно, это были те земли, где выращивали скот. В земле Вассан водились великолепные сильные тельцы. В книге Амоса, 4 главе, 1 стихе говорится, что это была земля телиц, а там, где тельцы, там и телицы. И поэтому там была процветающая плодородная местность. Однажды земля Амореев, но отданная Богом Израилю. Она представляет силу и власть, и потому является символом иудеев, сильных, процветающих, откормленных и напоенных водой иудеев. Они обступили меня, они окружили меня, они раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыскающий. Это точно та ненависть, неприязнь и враждебность, с которыми откормленные и процветающие вожди Израиля относились к Иисусу, окружив крест. Затем он начинает описывать кое-какие элементы распятия, несмотря на то, что никто еще не видел ничего подобного. «Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались». Сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок. Язык мой прилипнул к гортани моей. Ты свел меня к персти смертной, ибо псы окружили меня. Скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы между собою и об одежде моей бросают жребий. Никаких сюрпризов, друзья. Посредством того, что там происходило, Бог исполнил пророчество тысячелетней давности. 300 лет спустя, В 700 году жил пророк по имени Исаия, и в 53 главе книги Исаия, в своей великой пророческой главе, он описывает распятие до того, как кто-либо был знаком с распятием. В 5 стихе пророк говорит: «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». В следующем стихе он говорит: «Господь возложил на него грехи всех нас. Он был изъязвлен, пронзен за грехи наши». Псалмопевец за 1000 лет написал, что он будет пронзен. Его руки и ноги будут пронзенными. За 700 лет до Христа пророк Исаия сказал, что он будет пронзен не за свои беззакония, а за наши беззакония. И вот здесь, друзья, мы видим то, что отличало Иисуса от двух других распятых с ним. Они были пронзены за свои беззакония, а он был пронзен за наши. Уникальным здесь являются не страдания Иисуса, а то, что эти страдания осуществляют. На 150 лет позже, еще задолго до того, как иудеи познакомились с распятием, жил пророк по имени Захария. И, глядя в будущее, Захария говорит, 12 глава, 10 стих: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Они будут горько плакать над ним, несмотря на то, что однажды они смеялись, пронзая его. В будущем они будут скорбеть, оглядываясь на то, что сотворили». Давид предсказал, что Иисус будет пронзен. Исаия предсказал, что Иисус будет пронзен. 550 лет до креста Захария предсказал, что Иисус будет пронзен, и предсказал то время, когда иудеи, оглянувшись назад, осознают, что сотворили. Откуда они могли об этом знать? Что Мессия будет пронзен? Распятие не существовало. Это становится признаком его мессианства. Послушайте Откровение, 1 главу, 7 стих. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные». Кто такие те, кто пронзили его? Иудеи. Однажды они взглянут на того, которого пронзили. И так они пронзили его и пронзили разбойника по правую сторону и разбойника по левую сторону. Разбойники были пронзены за собственные беззакония, а Иисус был пронзен за наши. Уникальными являются не физические составляющие распятия, но уникальными являются цель и результат распятия. Да, он был проклят, но он стал проклятием за нас. Да, он был пронзен, но он был пронзен за наши беззакония. Это было безумием для еллинов, это было камнем преткновения для иудеев, и они превратили все в шутку, в фарс и насмешку. Однажды в будущем иудеи посмотрят на все по-другому. Они не будут смеяться, они будут плакать. Когда Иисус умер, иудеи умудрились обмануть, подкупить римских солдат, чтобы соврать о воскресении. Им нужно было оправдать содеянное. Им нужно было поддерживать шутку о том, что этот Иисус был царем. Им нужно было продолжать. Поэтому даже после того, как его не стало, даже после его смерти, их непризнание воскресения и после его вознесения, им нужно было продолжать комедию. И знаете, что в 70-м году нашей эры комедия закончилась и закончилась смертельно серьезно. Возможно, вы не смеетесь у креста и не рассматриваете крест как комедию. Наверное, большинство людей не смотрят на это так. Но будьте уверены, большинство людей воспринимают это недостаточно серьезно. Насколько серьезен крест? Без принятия Иисуса как Господа и Спасителя и без веры в жертву, принесенную им на кресте в оплату ваших грехов, нет спасения, нет прощения и не будет неба. Вы либо примете крест всерьез, либо вас ожидает вечная трагедия. В следующий раз мы рассмотрим комедию более внимательно. Как я говорил, возможно, многие люди не смеются с креста. Это было бы наивысшим богохульством. И удивительно, что, глядя на Писание Луки, мы понимаем, что он, в сущности, ничего не говорит о фактическом распятии Иисуса. Только там они распяли его. И все его слова относятся к поведению людей, потому что он пишет для нас картину последнего отступничества Израиля. Ужас подобного богохульства, превращение Божьего Сына в шутку. Это также говорит о Божьей благодати, потому что именно с креста посреди всей этой комедии Иисус сказал: «Отче, прости им». Существует ли более великая иллюстрация благодати? я надеюсь, что ваше восприятие креста верное ко спасению. Отче, распусти нас с миром, расположи некоторых к молитве Господь о Твоем пришествии, вознеси Своего Сына. Во имя Его мы просим. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.